Вверх по протяженному склону Фарсиды. Джон ни разу не видел острова, кровавого цвета конуса горы Аскрийской. Как и все остальное, он скрылся в пыли. Теперь путешествие представляло собой жизнь в тесном трясущемся пространстве. Он целый день огибал западный склон горы, затем поднимался на гребень Фарсиды между горами Аскрийской и Павлина. Здесь ретрансляторная дорога превратилась в настоящую асфальтированную полосу под колесами, хоть и покрытую пылью. Она, наконец, устремилась вверх и повела его прямо по северному склону горы Павлина. Далее она тянулась так долго, что он почувствовал, будто медленно и вслепую взлетает в космос. Кратер Павлина, как напомнили ему африканеры, находился в удивительной близости к экватору. Круглая О, кальдеры, проходила прямо по его линии. Пожалуй, это делало южный край кратера идеальной точкой для места размещения космического лифта, ведь он находился, во-первых, на самом экваторе, а во-вторых, его высота достигала 27 километров над нулевой отметкой. Филлис уже договорилась о строительстве временных жилищ на южном краю. Она всецело посвятила себя работе над лифтом и была одним из главных организаторов. Ее жилые отсеки были зарыты в одну из стенок кальдеры, в стиле эхо-оверлука, так что из окон нескольких этажей открывался вид на всю кальдеру. Или открылся бы, если бы осела пыль. Увеличенные фотографии, висевшие на стенах, показывали, что сама кальдера должна была предстать как простая круглая котловина глубиной в 5000 метров, с рядом уступов в районе дна. Когда-то она часто осыпалась, причем всегда в одном и том же месте. Это был единственный из крупнейших вулканов, который казался таким правильным. Кальдеры трех остальных напоминали ряд выложенных внахлёст кругов, каждый из которых имел разную глубину. Новые жилища, пока не имевшие названия, были построены УДМ ООН, но оборудование и строителей предоставило транснациональное объединение «Праксис», одно из крупнейших на Земле. Сейчас помещения, которые были готовы, оказывались заняты работниками администрации «Праксиса» и других транснационалов, заключивших субдоговоры, касавшиеся проекта космического лифта. Среди них представители компаний Amex, Oroco, Subarasi и Mitsubishi. И все их действия координировала Филлис, ставшая теперь помощником Гельмута Бронски по данному проекту. Гельмут тоже оказался здесь и поприветствовал его и Филлис. Джон был представлен некоторым другим консультантам, приехавшим сюда, после чего его проводили в большое и высокое помещение с окном во всю стену. За окном вихрились клубы темно-оранжевой пыли, оседавшей на дно кальдеры, и казалось, будто комната медленно поднималась в тусклом неровном свете. Единственным, что находилось в помещении, был глобус Марса в метр диаметром, стоявший на голубой пластмассовой подставке на уровне пояса. От небольшой шишки на глобусе, представлявшей гору Павлина, тянулся серебряный провод 5 метров в длину. На конце нити была маленькая черная точка. Глобус вращался на подставке, делая примерно 1 оборот в минуту, и серебряный провод со своей конечной точкой вращался вместе с ним, всегда оставаясь над горой Павлина. Группа из примерно 8 человек обступила экспонат.
«Здесь во всем соблюден масштаб», — рассказывала Филлис. «От аэросинхронного спутника до центра массы 20 435 километров, радиус в районе экватора 3386 километров, значит, от поверхности до аэросинхронной точки 17 049 километров». Удвоим это число и прибавим радиус. Получится 37 484 километра. На дальнем конце у нас будет камень, который послужит балластом, чтобы провод не был таким длинным, каким мог бы быть. Провод будет иметь 10 метров в диаметре и весить около 6 миллиардов тонн. Материал для него будет добываться в конечной точке камня балласта, то есть астероида, который на начальном этапе будет весить примерно 13,5 миллиардов тонн. Это не очень большой астероид, 2 километра в радиусе. Мы нашли 6 астероидов Амор, пересекающих орбиту Марса, которые определены кандидатами для этого дела. Провод изготовят роботы, добывающие и перерабатывающие углерод из хондритов астероида. Она драматическим жестом указала на пол. На данном этапе провод будет сам двигаться по аэросинхронной орбите, едва касаясь поверхности. При этом на него будут действовать гравитация Марса, центробежная сила верхней части провода и балласта.
«А что насчет Фобоса?» — спросил Джон.
«Фобос, конечно, тоже необходимо учитывать. Провод будет раскачиваться, чтобы не столкнуться с ним. Это так называемое колебание Кларка. Проблем с ним не возникнет. Деймоса тоже придется избегать с помощью колебания, но поскольку его орбита проходит под большим углом, это будет происходить не так уж часто».
«А что будет, когда провод станет на свое место?» — спросил Гельмут, светясь радостью.
«К проводу подсоединят по меньшей мере несколько сотен лифтов, и грузы станут поднимать на орбиту с помощью системы с противовесом. С Земли пойдет поставка, как обычно, множества материалов, благодаря чему затраты энергии минимизируются. Также будет возможно использовать вращение провода как рогатку. Объекты, запущенные с астероида в направлении Земли, используют силу вращения Марса и смогут быстро набирать большую скорость, не нуждаясь в дополнительной энергии. Это чистый, эффективный, чрезвычайно дешевый способ, позволяющий не только выводить грузы в космос, но и быстро доставлять их на Землю. А учитывая недавнее обнаружение на Марсе залежей стратегически важных металлов, которых все меньше остается на Земле, дешевый подъем и транспортировка окажут просто неоценимую пользу. Это создаст возможность обмена, который до этого был экономически нецелесообразным и который станет важнейшей составляющей марсианской экономики, краеугольным камнем его промышленности. И строительство обойдется не так уж дорого. Как только углесодержащий астероид выйдет на нужную орбиту и на нем будет установлена автоматизированная кабельная система, работающая на ядерной энергии, она выпустит провод, как паук, плетущий паутину. Больше не нужно будет делать практически ничего, только ждать. Кабельная система, которая уже разработана, сумеет производить более 3000 километров провода в год, а значит, нам нужно приступать как можно скорее, и с момента, когда производство будет запущено, понадобится всего 10-11 лет, и ожидание себя полностью оправдает».
Джон пристально смотрел на Филлис, впечатленный, как всегда, ее пылом. Она напоминала проповедника, который обращал людей в свою религию, спокойно и уверенно вещая со своей кафедры. «Чудесный подъем в небо. Джек и бобовое дерево, вознесение в небеса. В этом отчетливо присутствовало что-то чудесное».
«В действительности у нас не такой уж богатый выбор», — продолжала Филлис. «Это избавит нас от гравитационного колодца как от физической и экономической проблемы. Это критический момент, иначе мы останемся оторванными, как Австралия в XIX веке, слишком удаленными, чтобы быть сколько-нибудь значимой частью мировой экономики. Люди будут, минуя нас, добывать ресурсы на астероидах, потому что те богаты ими и не имеют ограничений, связанных с гравитацией. Без лифта мы станем каким-то захолустьем».
«Щеката Ганай», — язвительно подумал Джон. Филлис бросила на него быстрый взгляд, будто он сказал это вслух.
«Мы этого не допустим», — заявила она. «И что еще лучше, наш лифт послужит опытным образцом для земного. Транснационалы, которые наберутся опыта при работе над этим лифтом, смогут занять руководящие места, когда дело дойдет до тендеров на строительство гораздо более крупного лифта на Земле, что обязательно вскоре последует».
Она говорила и говорила, обрисовывая план со всех сторон, а затем с присущей ей блистательностью ответила на вопросы работников администрации. Она много смешила, взволнованная, с блеском в глазах. Джону чуть ли не мерещились язычки пламени, танцующие в ее темно-рыжих волосах, которые при тусклом от бури освещении напоминали шляпку, украшенную драгоценными камнями. Сотрудники транснационалов и занятые на проекте ученые начинали светиться, когда она обращала на них взгляд. Они были на пороге чего-то значительного и понимали это. Запасы многих металлов на Земле существенно истощены, а на Марсе почти не затронуты. На металлах можно делать состояния, причем огромные. И тот, кто владел кусочком моста, по которому будет проходить каждая унция этих металлов, также сделал бы огромное состояние, может быть, даже самое большое из всех. Неудивительно, что Филлис сейчас казалась Джону церковным проповедником. Тем же вечером, незадолго до ужина, Джон стоял у себя в ванной и, не глядя на себя в зеркало, достал 2 таблетки Амигендорфа и проглотил их. Он не выносил Филлис, но благодаря лекарству чувствовал себя лучше. Филлис все-таки была всего лишь частью другой игры, и он, сидя за ужином, находился в приподнятом настроении. «Ладно», — думал он, — «они нашли свою золотую жилу на бобовом стебле. Но это не значит, что они сумеют загрести себе все. Более того, это даже маловероятно. А потому это их толстосумское самодовольство выглядело слегка глупо». И он вспомнил, как, рассмеявшись посреди одной из их воодушевленных тирад, произнес: «А вы не допускаете возможности, что лифт вроде этого не останется в частной собственности?»
«Мы не думаем, что он должен находиться в частной собственности», — ответила Филлис со сверкающей улыбкой.
«Но вы ожидаете, что вам заплатят за строительство и выдадут концессии. Вы думаете извлечь прибыль из этой затеи? Разве не в этом суть капитализма?»
«Да, конечно», — ответила Филлис, оскорбившись тем, что он так прямо говорил о подобных вещах. «Каждый, кто оказался на Марсе, получит от этого выгоду. Такова природа этой планеты».
«И вы будете снимать проценты с каждого процента. Хищники на вершине пищевой цепи. Или же паразиты. И на вершине, и внизу, и по всей длине. Сильно ли разбогатели строители моста Золотые ворота, как вы думаете? Образовались ли транснациональные династии благодаря прибылям от его строительства? Нет. Это был общественно значимый проект, вот в чем дело. Его строили бюджетники, которые получали за свою работу стандартную ставку. Что вы готовы поставить на то, что договор о Марсе не предусматривает схожего подхода к строительству инфраструктуры? Я совершенно уверен, что он это предусматривает».
«Но договор будут пересматривать через 9 лет», — указала Филлис, сияя взглядом. Джон усмехнулся.
«Да, будут. Но вы не поверите, если узнаете, сколько я повидал сторонников изменений в договоре, устанавливающих еще более жесткие условия для земных инвестиций и получения с них доходов. Вы просто упустили это из виду. Вам следует помнить, что эта экономическая система создается с чистого листа, на сугубо научных принципах. Здесь всего лишь ограниченная вместимость, и для того, чтобы построить самодостаточное общество, нужно не забывать об этом». Он еще раз усмехнулся направленным на него мерцающим взглядом. Казалось, будто в их роговице встроен оружейный прицел. Как он понял лишь потом, вспоминая эти взгляды у себя в комнате, ему не следовало так резко тыкать их носом во все эти обстоятельства. Один мужчина из Амекса даже поднял запястье к губам, чтобы оставить заметку, явно желая, чтобы этот жест не ускользнул от его внимания. «Этот Джон Бун — такой неприятный человек», — прошептал он, не сводя с Джона глаз, чтобы убедиться, что и Джон смотрит на него. Что ж, еще один подозреваемый. Той ночью Джон долго промаялся в постели, прежде чем уснуть.